ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Сегодня шестая заключительная лекция по теме 26 качеств преданного, и мы рассмотрим качество с 22 по 26. Еще раз я напомню, что качества эти являются духовными по своей природе. Их невозможно как вот взять как-то и сверху на нас наложить. Допустим, если у человека какая-нибудь дефекты какие-то фигуры, то при помощи какого-то платья или костюма, пиджака, там что-то еще узкоплечего, можем широкоплечего превратить, уровень талии, так сказать, поднять или опустить. Это все есть много магов и мистиков, которые создают иллюзии. Вот. Но когда мы говорим о развитии духовных качеств, то здесь речь идет о пробуждении нашей изначальной природы. И поэтому мы прочитаем, как всегда, один стих из Шримад Бхагавадгиты, с 12 главы, который называется «Преданное служение». И эта глава так как раз построена, чтобы показать нам. Сначала первые 12 стихов описывают науку преданного служения, ее уровни различные. А потом с 13 по 20 описываются как раз различные качества, которые проявляются в человеке, который эту науку практикует. Здесь говорится, что эти качества являются естественным следствием духовной практики. То есть это не просто какое-то внешнее наложение под воздействием социального давления или чего-то еще. Вот это как раз проявление изнутри. Итак, глава 12, тексты 13-14. «Адвишта сарвабутанам майтрах каруна эвача нирмамо нираханкара сама дукха сукха кшами». Сантушта сататам йоги ятатма дридханишчая майарпита мано будхир йомад бхакта саме прия. Перевод. Тот, кто независлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на мне, такой преданный очень дорог мне. Слова Кришны. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих двух стихах Господь вновь обращается к чистому преданному служению и описывает духовные качества чистого преданного. Чистый преданный невозмутим при любых обстоятельствах и не завидует никому. Он не становится врагом своего врага, ибо полагает, что человек стал его врагом из-за его собственных прошлых ошибок. Поэтому лучше страдать, чем возмущаться. Интересная мантра. Поэтому лучше страдать, чем возмущаться. Чтобы не возмущать новый круг карм. В Шримад Бхагаватам сказано: «Таттену кампамсу самикшама оно бунджата еватма критам випакам». Всегда, когда преданный в беде или затруднительном положении, он думает, что все это милость Господа. Он думает: «Из-за моих прошлых ошибок мне следовало бы страдать много больше, и только милостью Господа я не получаю того наказания, которое заслужил. Из милосердия Верховная Божественная Личность наказывает меня лишь слегка». Поэтому преданный, несмотря на многие трудности и беспокойства, спокоен, терпелив и невозмутим. Он всегда дружелюбно настроен к каждому, даже к своим врагам. «Нирмама» означает, что он не придает большого значения ни радостям, ни страданиям, относящимся к его телу, поскольку знает, что он не есть это материальное тело. Он не отождествляет себя с телом и поэтому свободен от концепции ложного эго и одинаково воспринимает как счастье и страдания. Он терпелив и доволен тем, что даруется ему милосердным Господом. Он не пытается достичь того, что сопряжено с большими трудностями, и поэтому всегда пребывает в радости. Он является совершенным мистиком, так как твердо следует наставлениям своего духовного учителя. И он полон решимости, поскольку владеет своими чувствами. Его невозможно сбить ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от твердого намерения преданно служить Кришне. Он полностью осознает, что Кришна есть вечный Господь, и никто не может отвлечь его от Кришны. Все эти качества позволяют ему направить свой ум и разум целиком на Всевышнего Господа. Такой уровень преданного служения, без сомнения, очень редко встречается, но преданный может достичь его, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь всегда доволен всеми его поступками, совершаемыми в полном сознании Кришны. Омагьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутали своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакалпатарубешчам крипа синхупья эвача патитанам паванипью вайшнепью намо намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada si prišta s tom jemi guru padešava na umišnju da je višnju šte abdališima ti bukti i danta smanjiti na nasta srasati da je guru vani pričari na najviše šešne pošto će da je štri. Итак, мы продолжим обсуждать качество человека, которое проявляется у него в процессе преданного служения. 22-е качество называется каруна. Каруна обозначает сострадатель. И когда мы слышим это слово, то мы думаем, что-то такое похожее мы где-то уже слышали. Вроде какие-то качества уже были подобные. Сострадание обозначает того человека, который не способен спокойно смотреть, как страдает другой человек. Но что-то подобное уже встречалось. Буквально первое у нас качество было крипову, милостивый. Потом было качество великодушный. Потом было качество работающий ради блага других. То есть кажется, что фактически они идентичны. Действительно, очень много общего в этом, хотя они не полностью идентичны. В целом, общий как будто этот комплекс всех этих состояний внутренних и действий, продиктованных этим состоянием, он настолько важен, что одно и то же качество, может быть, немножко с разных точек зрения, в разных вариантах повторяется, чтобы подчеркнуть важность этого состояния. Потому что все движение Господа Чайтани, движение Санкиртаны, оно на сострадании основано. Но нет никакой другой цели. В этом мире есть разные какие-то инициативы, люди начинают какие-то дела, какие-то мероприятия, какие-то движения и прочие разные вещи. У них есть разные мотивы. Но движение Санкиртаны, Господа Чайтани, преследует только один мотив – дать людям Кришну, больше ничего. Поскольку живые существа страдают вследствие того, что они забыли свое наследственное положение. Представьте себе, что вдруг нам приходит письмо, что вы какой-нибудь там, не знаю, наследник Билла Гейтса или еще кого-нибудь. Ну, это радостное же явление, правильно, событие. Вот вы сразу понимаете, о, 40 миллиардов долларов Билла Гейтса, я к этому имею какое-то отношение, это же здорово. Вот, может, если не все, то хоть миллиардик перепадет. И сразу радостное ощущение, что вот, так сказать, и на моей улице праздник наступил. Вот, но то, что мы частицы Кришны, на самом деле это более радостное явление. Вот, потому что миллиард можно получить и бестолково его потратить. И, в общем-то, ничего в голове не изменит. Только деградировать можно за счет этого. Вот, а то, что мы являемся частицами родными частицами Кришны, и он нам об этом сам напоминает через свое воплощение, через Господа Чайтанья, через традицию парампары. Это на самом деле самая благая весть. Благая весть, как у нас Евангелие называется. Так вот, это самая благая весть. Когда Джива узнает, что она является законным, не каким-то там внебрачным, подпольным, непонятным, а совершенно законным наследником богатства Кришны. И поэтому движение Санкиртаны только одна мотивация – дать людям Кришну, больше никого. То есть на этом чувстве сострадания она основана. Потому что люди страдают по неведению. Единственная причина страдания – это неведение. Джива полностью укомплектована на наслаждение, на счастье. Мы знаем, что качество Дживы – это вечное знание блаженства. Таковы ее качества. Но почему-то эти изначальные качества сейчас практически не проявляются. Вместо вечности какая-то короткая жизнь. Вместо знания, под видом знания, по сути своей, невежества. Вместо счастья, только мечты какие-то о счастье. В основном какая-то рутина, суета и беспокойство. Почему это все не проявляется? И когда Господь Чайтанья смотрел на этот мир в Кали-Югу, то вот это сострадание двигало им, и поэтому он решил дать людям Кришну. Потому сострадание – это основа движения Санкиртаны. И сам Кришна тоже очень сострадателен, говорится в первой песне Шримад-Бхагаватам, в 9 главе, когда описывается уход Бишма-Девы. Бишма-Дева – великий воин. Он очень многих, сказать, как воин, естественно, убил на поле битвы. И по закону кармы, хочешь не хочешь, он сражался не на стороне Кришны, к сожалению, Кришна так все устроил. Вот. И по закону кармы тысячи стрел вонзились в того же самого Бишму. Он убил тысячи людей, тысячи стрел вонзились в него. И он обладал таким особым благословением, что он мог выбрать момент смерти. Его невозможно было убить. То есть он сам решал, умирать ему не умирать. Вот. И он, пронзенный тысячами стрел, лежал на поле боя. И когда уже битва закончилась, представьте себе, все уже отвоевали, всех уже, кого убили, унесли, Бишма один остался. Вот. И он, Кришна, Юдхиштхира, Пандавы, другие люди пришли туда, чтобы повидать его, проститься с ним. И говорится, что Кришна плакал. У него слезы лились, сострадание по отношению к Бишма-деве, потому что он видел, что Бишма такая очень необычная фигура. С одной стороны, он был великий преданный Кришне, но по сюжету Махабхарата он должен был сражаться на противоположной стороне, обязан был. Кришна так специально сделал, чтобы показать, что даже несмотря на то, что такие могущественные воины, как Бишма и Дрона, будут противостоять армии, в которой был Кришна, его невозможно победить. То есть специально он самых сильных поставил на противоположную сторону. Вот. И вот это вот как бы такое противоречие, кажется, было, что Бишма, преданный Кришне, сражался против той армии, в которой был Кришна. И он был пронзен этими стрелами, такое было страдание у него. И поэтому Кришна сострадал, то есть страдал вместе с ним. Мы знаем, что с одной стороны в Боге нет страдания в нем, одно блаженство, одно счастье, но он прекрасно ощущает наши чувства. И вот этот вот драматизм вот этой вот ситуации, он, конечно, очень тронул сердце Кришны, и Кришна искренне сострадал Бишма-деве. Хотя Бишма-дева не был в невежестве. Мы знаем, что его уход был очень славным, и он на глазах у Кришны оставил тело, все было хорошо. Но сама ситуация, она была такой очень душещипательной, и поэтому Кришна проявил вполне естественно это чувство сострадания. И поэтому люди, которые развивают в себе такое же сознание, как у Кришны, они также начинают проявлять такое сострадание. И практическое сострадание состоит в том, чтобы помочь людям сделать так, чтобы они больше не страдали. То есть, если я просто вам сострадаю, ой, жаль, как я вам искренне сочувствую, искренне сострадаю, ну, извините, у вас своя жизнь, у меня своя жизнь, до свидания, я пошел. Все это не есть настоящее сострадание. Сострадание – это помочь человеку так, чтобы он больше не страдал. И вот в этой книге «26 качеств преданного» Сасаруп Махарадж описывает четыре основных принципа, он сказал, на котором основывается наше общество, которое, собственно говоря, сострадание-то и проявляет. Для того, чтобы сострадание стало практичным, он говорит, нужно кое-что, чтобы было в основе этого. И вот он говорит четыре принципа, на которых держится миссия Санкиртаны. Он говорит, первое – это проповедь – наша сущность, второй принцип – чистота – наша сила, третье – это книги – наша основа, и четвертое – это практичность – наш принцип. Вот четыре таких кита, на которых, Прабхупада говорит, основано практическое сострадание. Все эти вещи лежат в основе практического сострадания. В противном случае сострадание станет просто лишь чувством, пожалуйста, с порога сразу же отходите, чтобы проход никогда у нас не был занят, потому что люди входят, выходят. И коротко мы их рассмотрим, хотя на эту тему мы уже много раз говорили. Прабхупада говорит, что проповедь – это сущность сострадания, потому что проповедь именно тогда эффективна, когда она исходит от сострадательного сердца. Проповедь не ставит своей целью запутать человека. Проповедь не должна ставить своей целью показать всем, какой я умный, какие они глупые. Проповедь не должна ставить своей целью тонкие формы манипуляции другими людьми. Проповедь для того, чтобы быть эффективной, должна иметь только один мотив – сострадание. Я хочу помочь человеку. И это обозначает, что я буду учитывать его уровень, его понимание и говорить соответствующим образом. То есть сострадание – это основа успешной проповеди. Если сострадания нет, то самое, что ни на есть, может быть, умная, поставленная, профессиональная проповедь, она не будет иметь, она может произвести впечатление, но она вряд ли поменяет сердце. Вот. А меняется сердце человека, человек принимает правильные решения, у него появляется решимость тогда, когда он чувствует этот дух сострадания. Если человек не способен проповедовать сам, страху нет, он может помогать тем, кто это делает, так или иначе, прямо или косвенно. Итак, проповедь – это сущность сострадания. Далее он говорит, второй момент – чистота. Чистота – это наша сила. Итак, сила – это не просто какие-то там мышцы или еще что-то. Сила – это способность собрать весь свой потенциал вместе и направить его в одну точку. Вот это называется сила. Часто духовная жизнь может пробуксовывать не потому, что мантра неэффективна или что-то еще, там Кришна не отвечает почему-то там на наши молитвы или что-то еще, а потому что вот у человека есть какой-то определенный набор сил, внутренних возможностей. И, как правило, много разных каких-то там планов, заморочек, идей, каких-то разных представлений, комплексов. Каждый из них, он не просто существует сам по себе, а он отбирает обязательно какую-то часть нашей энергии. Обязательно. Вот. И поскольку на какие-то такие вот скрытые подводные пути уходит какая-то энергия, то на сам духовный процесс остается немного энергии, немного внутренней концентрации. И по этой причине человек может не чувствовать какого-то эффекта, ожидаемого, нужного эффекта. И чистота – это сила. Что это обозначает? Это обозначает, что у человека нет никаких подспудных планов, мотивов и прочих вещей. То есть нет таких как бы внутренних сложностей, которые поглощают энергию. Их нет. И по этой причине вся энергия, весь потенциал души может быть направлен в одно русло. И тогда это эффективно. Понимаете? А когда эта энергия рассеивается, кажется, что вроде бы нет, но по сути дела да, то тогда вследствие этой вот нечистоты, вследствие того, что есть много разных других каких-то там вещей, то до конца доходит лишь какой-то такой вот, ну, небольшой импульс, нет такой вот силы. Поэтому чистота обозначает освобождение от всяких разных внутренних как бы таких причин, которые оттягивают много энергии. Это достаточно сложная штука, потому что взять и направить всю свою энергию только на одну цель, чистое преданное служение, для этого нужно быть очень чистым. То есть теоретически мы это понимаем. Но практически куча разных вопросов, проблем, задач, которые стоят перед нами, и они отбирают на ментальном и на физическом плане много сил. Вот и поэтому остается, может быть, не так много нам на какое-то уже служение, и не так может быть эффективна наша деятельность. Вот, поэтому чистота, наша сила – это очень глубокая штука. Вот, и также чистота еще – это то, что делает человека счастливым. Счастье складывается не обязательно из многих компонентов. Вот, мы можем нарисовать какую-нибудь там формулу счастья, что счастье состоит из того, 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 того. Но если мы откроем Шримад Бхагаватам, мы прочитаем простую фразу, которую мы много раз уже упоминали, что счастье есть естественное состояние очищенной души. В материальном плане материальное счастье, да, состоит, конечно, из моего положения в обществе, из моего там семейного и финансового статуса, и здоровья, и чего только, в общем, куча факторов, которые входят в понятие материального счастья. Вот. Но счастье души значительно проще. Говорится, что счастье – это состояние очищенной души. И поэтому, когда проповедуют не просто, допустим, умный, эрудированный человек, а еще и счастливый человек внутренний, тогда сострадательный, счастливый человек, тогда его эффект проповеди еще больше возрастает. Потому что проповедь счастьем, пожалуй, самая эффективная. Потому что когда люди видят перед собой действительно самоосознавшую такую, реализованную личность, которая духовно счастлива, то это больше всего убеждает. Это убеждает больше, чем цитаты на санскрите, хотя это одно другому противопоставлять не стоит. Но тем не менее, вот это вот счастье, которое рождается из чистоты, это очень мощный фактор, потому что счастье – это как свет, оно заразительно, оно распространяется, и люди чувствуют, понимают все эти вещи. Итак, счастье – это состояние чистой души, поэтому оно является очень важным таким практическим моментом для проявления сострадания. Третий момент, Прабхупада говорит, книги – наша основа, тоже для проявления практического сострадания. Иногда Шрила Прабхупада говорил, что толку от вашей двухминутной проповеди? Он говорит, ну, если вы дадите человеку книгу, то эта книга – это как такой солидная энциклопедия, из которой можно много чего узнать. Поэтому, когда мы говорим о книге «Наша основа», здесь два момента. Это, с одной стороны, наше личное изучение книг, погружение в книги. То есть, книги, Прабхупада еще говорил, это как окна в духовный мир. Через эти книги мы воспринимаем духовную реальность. И книги – основа в смысле распространения. Книги Прабхупады – это очень необычные книги. А что в них есть? В них есть описание законов, там написано «Дхарма». По каким основам существует, на каких, вернее, законах держится материальный мир, на каких основах держится духовный мир. И так есть законы. Без знания законов жизни не может быть. Сначала должен знать законы. Итак, законы там описаны довольно подробно. Там описана наука также. То есть наука – это понимание причины всех причин, откуда все берется, как действует энергия и прочие вещи, вся эта метафизика, санхи, там описана наука. Там описано искусство. Искусство – это эмоциональная сфера, как, так сказать, творить для Бога, что является основой творчества. Эстетическая часть жизни тоже описана. Там описана политика, взаимоотношения, старшие, младшие, государственный строй, идеальный, варнашрама описана, экономика описана, социология и психология там описаны, как действуют у нас разные гуны, как они формируют разные типы, какие должны быть взаимоотношения, то есть это тоже все очень подробно там описано. Философия жизни описана, как связаны между собой основные такие вот категории мира, как все увязано. То есть практически книги Шрилы Прабхупады, если так смотреть, в целом они охватывают все сферы жизни. Они могут не содержать каких-то, может быть, технических рекомендаций там, по каким-то конкретным темам, но они являются основополагающей такой мировоззренческой базой. То есть все, что мы хотим понять и из области и психологии, и философии, и науки, и искусства, и политики, и экономики, там все есть. В принципе, вот. Кому нужны уже детали, есть какие-то отдельные какие-то трактаты и так далее, которые могут уже какие-то там особенности разъяснять. Вот. То есть, когда мы говорим, что эти книги являются такими важными, могущественными, что эти книги спасают жизни многих людей уже реально, то это неспроста, потому что они в комплексе содержат в себе абсолютно все. Вот. И человек, который читает книги Прабхупады, не просто какие-то, мы говорим, абстрактные веды, а вот эти вот писания Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита с комментариями Прабхупады, он получает такое вот удивительно целостное понимание, правильное понимание практически всех сфер жизни. То есть он получает стороннее, можно сказать, высшее образование, именно высшее. Почему? Потому что Шримад Бхагаватам дает видение мира с высшей позиции, с позиции духовного мира. Настоящее высшее образование – это знание о высшей природе. Если человек имеет какой-то диплом о высшем образовании, но он не знает ничего о высшей природе, то образование не является высшим. Высшее образование – это способность взглянуть на мир, на жизнь именно с позиции духовной энергии, с позиции высшей энергии, парапракрити. Это называется высшим образованием. Итак, эти книги очень необычные, такая энциклопедия жизни. Я вам зачитаю пару цитат на эту тему. Из Сканда Пураны. «Человек, постоянно занятый чтением литературы, призывающий культивировать вайшнавское преданное служение, всегда славен среди людей, и, безусловно, он удовлетворяет Господа Кришну. Тот, кто держит такие книги дома и предлагает им почтение, как почтение книгам предлагать? Читать, изучать, не только пуджу им проводить, Бхагаватам пуджу предлагает. Самое лучшее почтение – это погрузить свой ум туда, разум поклоняться Кришне. Итак, тот, кто держит их дома, предлагает им почтение, освобождается от всех греховных реакций, заслуживает поклонения полубогов. В Скандапуране сказано, что человек, который читает такие книги, выражает им почтение, он заслуживает поклонения полубогов. Потому что этот человек своим разумом поклоняется Кришне. Не все полубоги поклоняются Кришне так уж активно, они могут иметь много разных других вещей. Итак, такая сильная цитата из Сканда Пураны. Далее говорится, обусловленная душа, которая ничего не зная о своем будущем, идет к краху, подобно бревну, влекомому рекой к водопаду. Но читая Шримад Бхагаватам, обусловленная душа может спастись от рока рождения и смертей, как выброшенное на берег бревно спасает от водопада, который разнес бы его в щепки. То есть большинство людей так и живет. И смотрите, водопад, его же не видно в перспективе, правильно? Ну, река, река, а что там, какой-то туман? У меня просьба в 101 раз, не сидите, пожалуйста, на пороге. Проход всегда должен быть свободен. Всегда. Места достаточно, здесь очень много. Итак, просто такое приятное движение в реке. И водопад, как неожиданность, сразу оп, и вниз. И там уже все. Вот так же большинство людей. То есть они в перспективе не видят, как бревно. И вот тянет к водопаду, и все. Если оно слетит с водопада, то оно будет разбито, уничтожено полностью. Но кто-то как-то, так сказать, может его в одну или в другую сторону, к какому-то берегу это бревно может направить. Точно так же люди живут, плывут по течению, не понимая, куда они идут, что они к этому водопаду, который разбивает их жизнь в пух и прах. Читая Шримад-Бхагавата, он может вдруг причалить к берегу. К берегу, к духовной реальности. И последняя цитата здесь интересная. Когда 5000 лет назад мудрецы в лесу на Мишране проводили большое жертвоприношение, которое связано было с наступлением Кали-юги, предстоящего века Кали. Они проводили это жертвоприношение, чтобы противодействовать влиянию наступающего века. Они спросили мудреца Суду Госвами, говорят, как люди могут сейчас общаться с Кришной, когда Кришна ушел в свою обитель вместе с принципами религии, со всем знанием, со своими спутниками, что делать. Вот. И Суда Госвами им сказал этот вот известный стих, что это Бхагавата Пурана, Шримад Бхагавата, сияет словно солнце, которое взошло на горизонте Кали-юги сразу же после ухода Господа Кришны в свою обитель, когда он ушел в сопровождение принципов религии, знаний и так далее. И люди, которые утратили способность видеть в густом мраке невежества века Кали, смогут получить свет Кришны из этой Бхагавата Пураны. То есть в Кали-югу возможность получить Кришну, прояснить все, приходит к нам через Бхагавата Пурану. То есть нам нужно воспринимать Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту не просто как какие-то книги, это форма Кришны. Это форма Кришны. Поэтому понимание, что книги наши основы, это очень серьезная вещь. Дать эти книги людям, это очень существенно, это важно. Читать их самим, изучать, не просто читать, а изучать, давать их другим. И последний аспект практического сострадания, это то, что здесь Прабхупада сказал. Практичность – наш принцип. Практичность – это обозначает уметь адаптировать духовную науку, уметь адаптировать процесс к условиям современной жизни. Потому что, с одной стороны, кажется, что вот эта вот культура вайшнавская, духовная, она очень далека от нашей жизни. Наша жизнь совершенно какая-то другая. Вот. И способность посадить ее вот на эту почву и сделать так, чтобы она росла, это называется принципом практичности. Практичность – это также умение задействовать все в служении Кришне, увидеть. Все вещи исходят из Кришны, значит, они уже все связаны. Но я могу в своем сознании не видеть, как они связаны. Так вот, способность увидеть, как они связаны, это называется таким вот практичным разумом. Шрила Прабхупада проявил в этом смысле очень большую практичность, потому что он адаптировал очень многие вещи в преданном служении на западной почве, не меняя их сути. Не меняя их сути. Вот, он основал такие ашрамы, такие храмы, которых нигде в Индии не было. Там другие традиции, там не позволяют жить в храмах женщин, там не инициируют женщин. Прабхупада показал, что сейчас варнашрама в классическом смысле не работает. В былые времена женщинам не было необходимости получать, допустим, посвящение, если у нее есть инициированный муж и так далее. Она по-другому получает свое благословение и так далее. Сейчас многие женщины одинокие, многие мужья неквалифицированы. Если мы чисто на основе, так сказать, ведической концепции такой строго подойдем, как, что у нас такое будет, чисто мужское движение, женщины куда их? Вот. И не так давно мы как раз отмечали Радхаштами, говорили о том, что это женская половина, женская природа, она очень важна. Вот. И поэтому Прабхупада, не меняя самой сути, адаптировал некоторые вещи, за которые его ругали в Индии, смарта брахманы, такие классические последователи вед, которые говорят, этого в ведах нет, этого нет, этого нет. Прабхупада им приводил цитаты, где показывал, что это есть, и это есть, и это есть, вот, и прецеденты разные исторические, вот, что с духовной позиции смотреть на все это надо. Итак, вот эти вот четыре вещи, проповедь, наша сущность, чистота, наша сила – книги «Наша основа» и «Практичность – наш принцип» – это то, что лежит в основе настоящего сострадания. Без этого всего сострадание – это просто какое-то такое мимолетное чувство, которое можем испытать, но оно реально не может помочь человеку. И для того, чтобы это сострадание не просто было совместным страданием, а для того, чтобы сострадание проявилось в том, что люди перестают страдать, что-то практическое, для этого у человека должен быть правильный настрой, раз, ему должно быть что дать, не просто дать платочек, посморкайтесь, да, я вам сострадаю, вот, а дать ему настоящий продукт, дать ему знания, дать ему книгу, дать ему процесс, показать, как этот процесс не просто практиковался 1000 лет назад, как его сейчас практиковать нужно, что важно, что не важно, где первое, где первичное, где вторичное, это будет практическое сострадание, каруна. Следующее, 23-е качество, называется майтра. Майтра обозначает друг, или митра, еще другое название, митра, друг. Почему преданного называют другом? Потому что преданный дает людям Кришну, который является лучшим другом. Кришна лучший друг. Иногда мы слышим какие-нибудь фразы глупые, типа там «собака друг человека». Она очень предана своему хозяину, ему она друг. А другому она в лучшем случае штаны порвет, а в худшем случае варианты разные бывают. Эти друзья человека в последнее время участили случаи, когда эти собаки там чуть ли детей загрызают, там кошмары. Друзья человека, это просто примитивное животное. В Ведах сказано, среди всех животных самая омерзительная собака. Я вот полностью с этим солидарен. Говорит, среди всех птиц худшая ворона, а среди всех животных худшая собака. Вот. Но в Кали-Югу совершенно неожиданно собака стала другом человека. Совершенно неожиданно. Если бы в ведические времена кто-нибудь такую пословицу сказал, что собака друг человека, ну, посмотрели бы с большим удивлением. Вот. Но в Кали-Югу собачья жизнь такая, вот люди не сильно уже отличаются, поэтому собака друг человека. Мы утверждаем, нет, Кришна друг человека. Он сам говорит, я лучший друг всех живых существ. Сухридам, Сарвабутанам, я лучший друг всех живых существ. Итак, поскольку преданный дает людям Кришну, в этом смысле он друг, потому что он дает того, кто будет с нами всегда. Друг – это тот, кто помогает нам в беде. И есть такие беды, которых нам никто не может помочь. Говорится, что Кришна из тела в тело за нами идет. Если мы идем в низшее тело, в тело червяка, он идет за нами, как параматма. Какой друг может пойти за нами? Нет, он скажет, прощай, мой друг, навеки. Кинет горстку земли на могилу и пойдет напьется по этому поводу. Вот и вся, так сказать, его дружба. А настоящий друг – это тот, кто сопровождает и помогает. И вот Кришна такой друг. И преданный помогает нам общаться с этим лучшим другом. Он помогает нам познакомиться с Кришной. В более узком смысле друзья – это люди с похожим ему настроением, с какими-то сходными вкусами, с похожим каким-то настроением. И мы, тогда им интересно время проводить вместе. Тогда им интересно общаться, разговаривать, что-то такое делать. И мы видим, что есть друзья в материальной среде, есть друзья в духовной среде. Друзья в материальной среде часто помогают друг другу деградировать. Друг пришел к другу, ну как он пришел, он же не один пришел, он пришел с чем-нибудь, чтобы свою дружбу продемонстрировать, с бутылкой пришел или еще с чем-нибудь таким. Вот. Часто они помогают друг другу деградировать, но когда мы узнаем, как дружат преданные из Бхагавад-гиты, там совсем другое. Кришна говорит, что они занимаются бодхаянтах параспарам, то есть их дружба построена на том, что они постоянно просвещают друг друга. Бодхаянта, будхи – это разум, будхи или бодхи. Бодхаяндах параспарам обозначает, что они постоянно пробуждают разум друг в друге, то есть постоянно напоминают друг другу о Кришне, то есть они постоянно вдохновляют друга в духовной жизни. То есть это дружба, которая является основой прогресса, это другая принципиальная дружба. И дружба в сознании Кришны, как здесь Сасра Махарадж говорит, является вечной, потому что в конце концов все преданные, как друзья, опять встречаются в духовном мире. Итак, преданный является другом, потому что он знакомит нас с Кришной, который никогда не покидает нас. Следующее качество, 24-е, называется кави, поэт. Ну, мы думаем, как же так, если, предположим, я обделен, не могу я в рифму складывать слова или еще что-то, значит, я что же теперь не предан, этого качества мне не достичь. Не совсем так. Поэзия – это не просто умение складывать в рифму какие-то слова. Поэзия – это нечто большее. И мы узнаем из Брахма-самхиты, например, что в духовном мире каждое слово – это песня, каждый шаг – это танец. Это обозначает, что в очищенном состоянии каждое живое существо – поэт. Здесь нет, а здесь какие-то там особо талантливые люди, а в духовном мире каждое живое существо – поэт. Причем, я говорю, рифма – это не всегда единственный обязательный признак поэзии. Поэзия – это такое очень одухотворенное, возвышенное видение мира и способность выражать свои чувства таким образом. Мы знаем, что одно из имен Кришны – это Уттама-шлока, то есть тот, кого прославляют не просто стихами, а изысканными стихами. Шлока – это стихи, а Уттама обозначает… Уттама – это тьма, Уттама – выше тьмы стоящий. То есть Уттама обозначает стоящий выше тьмы. Особые изысканные слова. И поэтому преданные, прославляющие Кришну, очень поэтичны. Допустим, мы читаем какие-то молитвы, и они все как в стихах. Чайтанья Махапрабху говорил такую фразу интересную, что тот, кто не может мыслить поэтическими метафорами, не может постичь Кришну в его вечных расах. Естественно, что это более высокий уровень, конечно же, потому что жизнь Кришны, все его деяния описываются очень поэтично. Его сравнивают, допустим, глаза сравнивают с лотосами, само лицо сравнивают с луной и прочие-прочие разные такие вот поэтические сравнения, метафоры, которые несут в себе определенную какую-то эмоцию. И, как я сказал, поэзия – это не обязательно рифма. Есть очень много зарифмованных каких-нибудь там блатных песен и так далее, но это не делает, просто само присутствие рифмы еще не делает это поэзией, понимаете? Например, когда Шрила Прабхупада общался в Америке с известным поэтом Алленом Гинзбергом, он говорит: «Вы поэт, и вы знаете Кришну, пишите стихи о Кришне». Аллен Гинзберг сказал, что «я не могу ограничить свое поэтическое воображение только Кришной». Прабхупада говорит: «Кришна не ограничен». Кришна, Кришна ананта, он безграничный, он аграни, он не имеющий грани, он не имеющий предела никакого. То есть он не имеет границы. Почему ты говоришь, что я не могу ограничить себя одним Кришной? Ты должен развить такое сознание, в котором ты увидишь, что все связано с Кришной. И наоборот, поэзия очень, может быть, утонченная, красивая, но он говорит, которая лишена прославления Кришны, говорит, это как украшение на мертвом теле. Когда человека хоронят, его прихорашивают, одевают, но что эти украшения? Они украшают просто мертвое тело, и не более того. Вот точно так же все красивые слова, вся эта поэзия изысканная, где нет ничего о Кришне, то фактически это просто украшение мертвого тела, и не более того. И в нашей традиции мы видим такие личности, как Вьясадева, тот, кто записал Веды, Валмики, автор Рамаяны, Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Чайтанья Чаритамриты, Рупа Госвами, автор многих трудов, Джива Госвами, Шукадева Госвами, Сута Госвами, Наратам Дас Хакур, Вишванат Чакравати Хакур, Бхактинат Хакур. Очень много практически поэтов, все поэты. Их мудрость проявляется очень таким поэтическим образом. Вот. И если мы, допустим, не способны сочинять сами стихи, то мы можем, читая их стихи, проникаться этим настроением. Это дает поэтический такой подход сам по себе. Если я не могу сам писать, ну ничего, я беру другое. Господь Чайтанья тоже проявил такие качества, хотя он не писал много, он только оставил 8 стихов Шикшаштака. Тем не менее, когда к нему пришел на спор великий поэт и логик Кешав в Кашмире, Господь Чайтанья сказал ему: ну давай, прояви свою ученость, свой поэтический дар. И он написал сразу же, сколько, 100 стихов о Ганге, да? Или больше, там. 100 стихов, кажется, он написал о Ганге. И Господь Чайтанья тут же указал ему на мельчайшие ошибки, именно поэтические ошибки. Поэтические, что вот нельзя такой образ использовать, нельзя то, нельзя. Это говорит о том, что у него было такое очень поэтическое мышление само по себе. И он разбил этого поэта в пух и прах. Кришна сам по себе – это изначальный кави, кави – философ и поэт. И вот это качество поэтичности и философичности проявляется у преданного просто через… Кришна просто действует через него. Поэтому он определенным образом мыслит, говорит. И преданный пишет, пишет какие-то свои комментарии, пишет там какие-то свои книги. Это поэзия. Это так Кришна проявляется через вайшнавов. Преданный поэт в том смысле, что его жизнь не ведает скуки. Это обозначает, что он способен обыденную реальность увидеть в связи с Кришной. Обычно люди говорят такие: вот обрыдла эта жизнь, такая вот она страшная, серая, кошмарная и так далее. Вот, для того, чтобы ему почувствовать какое-то искусство, ему нужно, по меньшей мере, в театр сходить или еще что-то. А у преданного уже такое сведение, поскольку он мир видит в связи с Кришной, то вот эта вот способность увидеть в обыденном божественное, это есть как раз тоже поэтический настрой. Это тоже качество поэта, не каждому. Почему поэт так красиво пишет, допустим? Потому что он так видит, у него какое-то видение. Это видение облекается в определенные слова. Да если у нас даже нет возможности все это красиво изображать своими словами, по меньшей мере мы можем это видеть, как это видит Кришна, читая Бхагавадгиту и прочие вещи. И мы просто повторяем, может быть, его, цитируем его стихи. Вот. Если мы даже не поэты, то по меньшей мере можем любителями быть поэзии, если нам нравится читать Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту. Это уже тоже определенная принадлежность к поэзии. Итак, он пребывает в этом поэтическом настроении, потому что мы знаем, что преданность, она обязательно связана с эстетикой, с красотой. А преданность – это не просто наука. Когда Прабхупада говорил, примите, пожалуйста, знание Кришны очень серьезно. Это наука. Наука. Ну а что такое в материальном плане наука? В материальном плане наука – это такая логически построенная четкая система, технология, которая дает какой-то конкретный результат. Вот это научно, наука. Но также Прабхупада говорил иногда, что сознание Кришны – это искусство. У нас есть четкие разделения в мире. Вот это наука, это искусство. Наука имеет дело с интеллектом, искусство имеет дело с эмоциями. Вот заслуженный деятель науки, очень умный человек, а вот заслуженный деятель искусства. Понимаете? То есть разделено эмоции и разум. А преданное служение, Прабхупада говорил, это и наука, и искусство. Искусство вечной любви. Есть такая маленькая книжечка из таких брошюрок. Прабхупада очень много разных брошюр, они не все на русском языке есть. Но вот на английском языке есть такая брошюра «Бхакти. Искусство вечной любви». То есть бхакти – это также еще, кроме того, что это наука, проверяемый процесс, это также и искусство, потому что оно пробуждает определенные эмоции. И в этом смысле этот термин «кави», «поэт» – это также и ученый «кави». «Ади кава» – изначальный мудрец Брахма. Кави. То есть это и деятель науки, и искусства в единственном числе, в одном числе. Следующее качество, 25-е, называется дакша. Дакша обозначает специалист, эксперт буквально. И в чем он специалист? Здесь Махарадж такой момент интересный, он говорит, что качество дакша или специалиста у преданного проявляется в том, что он является специалистом, как выпутаться из когтей майи. Он говорит, что майя, вводящая в иллюзию энергия Господа, большой специалист в том, как держать нас в иллюзии. Причем так держать, что у нас нет такого ощущения, что мы в тюрьме. Если мы попадаем в какую-нибудь реальную тюрьму, тут понятно, человек сразу начинает смотреть, как тут окна устроены, возможно ли подкоп или что-нибудь еще. Вот. А когда он попадает в материальный мир, никаких поползновение даже отсюда бежать, наоборот, устроиться, как здорово. То есть майя, материальная энергия так устроена, что она очень эффективно прикрывает, маскирует рабство, что у живого существа складывается впечатление, что это вообще дом родной, и я не уйду отсюда никогда. Она большой специалист, дакша в этом вопросе. И она действует через многих представителей. Есть много разных людей в этом мире, которые являются спецами, которые делают мир привлекательным. Своим искусством, своими какими-то навыками, своими ремеслами, они создают определенное ощущение комфорта в этом мире, как это здорово. Вот. Но по-настоящему специалист – это тот, кто способен увидеть за иллюзией, за фокусом фокусника. Тот, кто за иллюзией иллюзиониста может увидеть. Так вот, поскольку материальный мир – это такая очень тонкая иллюзия, то способность увидеть иллюзиониста, кто эту иллюзию сделал, это как раз и есть высшая квалификация. Буквально в самом первом стихе Шримад Бхагава, там открываешь песнь 1, глава 1, стих 1, там говорится, что только благодаря тебе, обращение к Кришне, эти вселенные, которые на самом деле нереальны, кажутся реальными. Понимаете? Благодаря Кришне иллюзия кажется реальностью. Так он действует. И высший специалист, эксперт, это тот, кто позволяет увидеть за иллюзией иллюзиониста. Тот, кто разгипнотизирует, тот, кто эту иллюзию разбивает полностью. Итак, в этом главное качество, как специалиста у преданного. И Кришна в 10 главе Бхагавадгиты говорит, что если ты поклоняешься мне, я дам тебе особый разум, при помощи которого ты сможешь прийти ко мне. И вот с таким вот разумом, с таким вот видением, с таким вот пониманием преданный может жить. Как вот есть, допустим, какой-нибудь инфракрасный прицел, который позволяет стрелять в темноте. Обычно человек не видит ничего в темноте. Но инфракрасный прицел позволяет темноте увидеть свою цель. Точно так же духовное знание, которое мы получаем от Кришны, это то, как вот тоже какое-то специальное приспособление, особое видение, гьянанджана, то есть это покрытие глаз такое, которое позволяет человеку во тьме невежества видеть высшую цель. Вот это самое главное качество специалиста. Далее там он, когда это качество описывает специалист, он говорит еще, что читание Махапрабху очень квалифицировано среди различных рекомендаций вед, выбрал рекомендацию, которая лучше всего подойдет для Кали-юги. То есть он дал Хари Кришна мантру, процесс воспевания, как единственный, могущественный, самый сильный, действенный. То есть это как вот, представьте себе, больной приходит, и врач. Он должен быть очень большим специалистом, чтобы среди всего того, что он знает вообще о болезнях, о теле, о лекарствах, чтобы конкретному человеку поставить его диагноз и выбрать безошибочно лекарство назначить. Это большое искусство на самом деле. Врачи часто ошибаются в плане диагностики, в плане выбора лекарств, побочные эффекты, неэффективность, что-то еще, какая-нибудь там индивидуальная непереносимость, куча разных таких вот вещей. Так вот, квалификация Господа Чайтаньи состоит в том, что он поставил однозначный диагноз и однозначное средство, которое действует для всех одинаково эффективно. И также такая иллюстрация говорится, что он пытался проповедовать, его не слушали. Его не слушали. Он очень квалифицированно сделал правильный шаг, чтобы его послушали. Он принял отреченный уклад жизни, саньясу. Он говорит, куда ты? Ты только женился, всего 24 года. Он принимает саньясу. Это очень важный шаг был, его сразу же послушали. Потому что в Индии саньяси уважают. Вот. Пока он был семейным человеком, кто его слушал? Ну, кто такой? Он такой же, как мы все. Но как только он занял какой-то более высокий общественный статус, сразу же раз, почтение, и с почтением его стали слушать. То есть вот квалификация. Не просто найти правильное знание, а еще метод, как его донести при помощи своего, допустим, авторитета в данном случае. Преданный умело выводит дживу из вот этих вот сетей заблуждений, получая разум от Кришны. То есть это преданный своего рода навигатор, потому что у человека есть ум, и в этом уме куча разных иллюзий, заблуждений, каких-то представлений. И преданный специалист, в том смысле, что он видит живое существо, как оно запуталось в своих собственных ложных представлениях. И он так аккуратно, ненавязчиво это живое существо из его собственной иллюзии вытаскивает. Это требуется большая квалификация. Какой-нибудь хирург проводит операцию, там тончайший какой-то нерв, не знаю, там сшивает или что-то еще, операция на мозге. Это требует огромной квалификации. Так вот, чтобы джива, душа, частица Кришны, поняла, что она душа, частица Кришны, это, казалось бы, такая очевидная вещь, это очень сложно сделать. Понимаете? То есть душам невозможно объяснить, что они души. Они будут отпираться, они будут протестовать против того, что они души. И вот так вот квалифицированно, тонко их подвести к самому себе, показать, кто же они такие, требуется большая квалификация. И настоящий преданный, он в этом смысле дакша, специалист. Также преданный является специалистом в том смысле, что он владеет нужными искусствами для преданного служения Кришне. То есть, там хорошо Махарадж сказал, что Кришна не будет доволен, если мы останемся неучами. То есть это обозначает, что для того, чтобы квалифицированно служить Кришне, нужно многие вещи уметь и много знать. Из сферы чисто вайшнавских искусств мы должны знать шастры, мы должны знать вайшнавскую культуру, традицию, уметь по возможности петь, играть, готовить для Кришны. Не просто русские национальные блюда, что мама научила, вот, а уметь готовить, что там Радхарани для Кришны готовит. Настоящее высокое искусство, настоящее духовное искусство. Вот, потому что Кришна самая высшая личность, и он наслаждается по высшему стандарту. По высшему стандарту. Вот, и поэтому для него такая как бы низкопробная культура не годится. Ему требуется все самое высокое, самое лучшее. Это требует определенного обучения. Итак, это качество дакша. И последнее, 26-е качество, кажется самое простое, мауни, молчаливый. Чего проще? Да? Сиди тихо в уголочке и молчи в тряпочку. Все, у меня есть 26-е качество преданного. Ой, извините, я же молчать должен. Не могу даже сказать, что оно у меня есть. Я должен просто молчать. Вы должны увидеть, что оно у меня есть. Кажется, такое простое качество. Мауни, молчи и все. И уже качество, а хотя бы одно есть. Уже одно заработали нормально. Нет, это не так все просто. Это не самое простое качество. Молчаливый имеется в виду, что преданный никогда не говорит вздора. а язык так чешется. Джихва вега, желание что-нибудь сказать. Это право слова, право голоса, джихва вега, да здравствует право голоса. Молчать, люди говорят, ну что ты молчишь там вообще, как такое? Скажи что-нибудь. Да, речь это очень важная функция нашей жизни, но нужно знать, о чем говорить. Итак, Прабхупада говорит, что молчаливый преданный обозначает то, что он не болтает чепухи, в этом его молчаливость. Потому что иногда преданные очень шумны и очень разговорчивы, когда необходимо. Они устраивают громкий киртан или много-долго говорят, проповедуют. Вот. Но иногда он молчит. В Шримад-Бхагаватам приводится такой пример, что иногда полноводные ручьи очень громко журчат, а иногда они вдруг замолкают в какой-то другой сезон. И Прабхупада комментирует и говорит, что так и святой человек, садху, иногда он очень активен, а иногда он полностью молчит. И Прабхупада комментирует это место, он говорит, что это означает, преданный не обязан. Не обязан всегда и всем все говорить. Когда он чувствует, что в этом есть необходимость, он скажет. Но иногда он будет сохранять молчание, когда, допустим, его вызывают на какой-нибудь ненужный спор, провоцируют, или когда кто-нибудь вызывающе пытается, скажем, там как-то затеять с ним какой-нибудь разговор, не желая принимать на самом деле знания, желая просто поспорить. Преданный эту вещь тонко понимает, он просто не будет ввязываться. Когда кто-то пытается у него выспросить что-нибудь такое о сокровенных вещах, которые он не может понять, вот в этом случае преданный предпочитает молчать. И иногда бывает, что лучше промолчать, чем что-то сказать, потому что иногда какая-то неуместная проповедь больше озлобляет людей. Иногда какое-то молчание бывает более красноречивым, чем множество разных слов. И, например, Шри Чайтанья Махапрабху, хотя он был проповедником, пел и говорил очень много. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья взялся рассказывать ему Веданта Сутру, что делал Господь Чайтанья, он 7 дней молчал. И что это было за молчание? Сатарупа Махарадж говорит, что этим молчанием он сделал две вещи. Первое, он молчаливо выслушал великого ученого, тем он выразил ему почтение. И также он выразил свое неодобрение всего того, что говорил Сарвабхаума Бхаттачарья. И в конце Сарвабхаума сказал, ты меня или не понимаешь, или вообще, почему ты молчишь, скажи что-нибудь про веданту. Ты молодой саньяси, как ты будешь сохранять свой отреченный уклад жизни, если ты не знаешь веданта сутру? Это обязанность саньяси знать веданта сутру. Целая глава в книге Чайтанья Чаритамриты называется «Почему нужно читать веданта сутру?» Учение Шри Чайтанья, такая глава есть. То есть каждый должен знать веданта сутру. И Сарвабхаума говорит, ты должен знать веданта сутру, почему ты молчишь, я тебе 7 дней рассказываю. И Чайтанья Махапрабху сказал очень коротко, говорит, афоризмы веданты сияют как солнце, а твои комментарии как облака просто все затуманивают, я ничего не понимаю, что ты говоришь. Веданты самое очевидное, а ты какого-то тумана нагнал, вот, и он объяснил ему коротко и ясно веданта сутру. Кришна, составитель веданты, веданта крит, я составитель веданты, он в 3 стихах объяснил всю веданту. Глава 15, стихи с 16 по 18. Вся суть веданты изложена полностью, в 3 стихах, коротко и ясно. Сарвабхаума 7 дней туман нагонял такого, про веданта сутру и ничего не понятно. Итак, Господь Чайтанья молча слушал его и потом коротко и ясно все сказал. Также еще применение молчания в том, что Шрила Прабхупада однажды сказал, каждый вечер преданный должен серьезно и молчаливо обдумать все, что он сказал за день. Мы много чего говорим за день, и вечером это как такое подведение итогов. Человек просто молчаливо, так ретроспективно вспоминает, что он кому сказал. Иногда мы какие-то вещи сказали, глупости, чего можно было не говорить. Что-то было удачно, что-то было неудачно. И так он говорит, молчание – это такое качество. В молчании мы можем правильно оценить себя и вспомнить все, что мы говорили, правильно или неправильно. И последнее. Я что скажу, это в Бхагавад-гите, в 17 главе, когда Кришна описывает три вида аскетизма, аскетизм тела, аскетизм речи, аскетизм ума, он называет мауну или молчание одним из аспектов аскетизма ума. И переводит он там это слово мауна не как молчание, а как серьезность. То есть это обозначает, что серьезный человек много не болтает. Серьезный человек говорит только по делу. Когда нужно, он скажет ровно столько, сколько нужно. Когда не нужно, он сохраняет молчание. Потому что через речь на самом деле уходит огромное количество энергии. Очень много, через болтовню уходит, особенно через пустую. Итак, мауна иногда переводится как серьезность. Серьезный человек много не болтает, говорит только по делу. Вот мы закончили рассматривать коротко 26 качеств преданного. Вот. И, как вы помните, на самой первой лекции я говорил, что мы можем просто, так сказать, периодически на этот список качеств смотреть. И просто хотя бы напоминание себе о том, что такие качества есть, где-то там у меня внутри, может быть, они пока еще не проявлены, но они есть где-то там внутри. Сама способность как-то себе напоминать об этом, это то, что уже немножечко нас приближает к развитию этих качеств. И качество – это как раз то, что и фактически знаменует собой этапы развития. Мы не можем называть себя в строгом смысле слова преданным, если у меня нет ни одного качества преданного. Что это за преданность? Если я называюсь как-то, если я не зеленый, не полосатый и не красный внутри, какой же я арбуз? Ну как, если это арбуз, значит, должны быть какие-то признаки арбуза, понимаете? Вот. Если у человека нет никаких качеств преданного, почему он себя должен называть преданным? То есть все должно одно должно соответствовать. Если вы купили какую-нибудь коробку, там написано утюг, а открываете там что-нибудь другое, ну, не соответствует, понимаете? Вот. И преданный – это не просто название, это не должность, не принадлежность к какой-то там группе или секте. А преданный – это тот, кто проявляет эти качества. То есть, чем бы человек ни занимался, это действие налагает на него какой-то определенный отпечаток, какие-то качества у него проявляются. Работает в шахте, значит, будет грязь под ногтями, там, или грязь в порах, все понятно. Вот. Человек где-нибудь там убирает туалет, значит, от него там, соответственно, другими запахами будет нести. А если человек где-нибудь на какой-нибудь рыболовецкой флотилии работает, все понятно, будет он весь в чешуе, как жар горя, вот, вонять рыбой и так далее. Ну, то есть любая деятельность, любитель позагорать человека на солнце, значит, он будет загорелый. То есть чем бы он ни занимался, налагает на него обязательно какие-то такие качества, отпечатки. Точно так же, когда человек становится преданным Богу по-настоящему, тогда вот эти вот 26 качеств начинают в нем постепенно проявляться. И по ним мы можем смотреть, насколько, так сказать, мы действительно приближаемся к Кришне. Как говорится, невозможно приблизиться к Солнцу, не став огнем. Невозможно прийти к Богу, не став божественным. И вот эти качества, они являются как раз проявлением духовной или божественной природы в нас. Все, на этом мы закончим. Если есть какие-то по этой теме вопросы, пожалуйста.
Человек, у него какие-то проблемы, в основном люди от Бога ищут, смотрят. Вот я ехал как-то в электричке с пятидесятниками со мной, они заинтересовались, я такой вид читал, они там разговаривались, они такие интересные люди оказались. Я говорю, ну вы признаете, что из других религий, они признают. И посела другая какая-то молодая женщина, у которой там был ребенок, и она говорит, ну вот вы к Богу там разговариваете. Ну как мог Бог мне может помочь, как вот, допустим, ко мне будут сострадательные в этом отношении. И я больше молчал, а 50 не говорили, я вот пришел к Богу, у меня были такие проблемы, они решили. Вот интересно, вот проповедь должна быть такая, в сущности, потому что сострадание наше более как бы такая, как бы глубокое. Вот, допустим, человеку плохо, да, вот это. Я должен пойти ему, как вот я предан, если сострадательный, я должен прийти и помочь, как бы успокоить его, что-то дать такое, чтобы человек, ну как бы, знать. Если мимо прохожу его, у человека какая-то проблема, меня могут признать не сострадательным. И вот как бы вот то, что вы говорили, вот, ну, проповедь должна быть такая, что человек послушал, принял Бога, и Бог решил практически все его проблемы. Потому что другого способа как бы не существует, да?
Да, необходимо вот, с человеком на его уровне общаться. Потому что он может не воспринять слишком высокие вещи. У него сейчас какая-то конкретная болевая проблема на каком-то материальном уровне. Вот. И мы не всегда можем ему помочь, но мы можем показать ему эту материальную проблему с другого уровня. Если мы можем чем-то практически помочь, значит, нужно помочь. Одно из качеств преданного – это также тот, кто не быть скупым. Это на самом деле одна из анг, один из процессов преданного служения. Не быть скупым. Акарпани называется. Это обозначает, что не скупись на помощь, если можешь помочь, не скупись на слова, если можешь что-то такое сказать. Не скупись и плати за все, что получаешь. На трех уровнях Бхактивинода курс сказал, должно быть это вот отсутствие скупости. Вот. Поэтому в зависимости от наших возможностей, от уровня человека, бесполезно сразу объяснить какие-то трансцендентные вещи человеку, у которого сейчас какая-то конкретная материальная проблема. Отчасти это может быть, как другой взгляд можем дать. Вот. Поэтому я заметил, часто вот христиане, они в своей проповеди сразу берут быка за рога, в том смысле, что вот Бог поможет там со здоровьем, с чем-то еще и так далее. Иногда они очень смелы в этом. Иногда действительно помогает, иногда нет. Ну что поделаешь, мы не можем, так сказать, Бога обязать, как скорая помощь нам приезжает и так далее. Иногда бывают чудеса, иногда бывает, что нет чудес. Например, что независим в этом плане. Вот, ну... Согласно нашим возможностям и уровню человека, естественно, сострадание проявляется.
Вот вы упомянули, что преданный должен развивать качества вот эти, ну, то есть готовый там по высшему разряду, там, и, ну, там все остальные качества там, а есть и возможности нет, то есть. Как он добьет качество, если он нет способности, как бы у него не умеет играть, там или что-нибудь еще такое.
Нет, ну это не значит, что все должны стать музыкантами. Естественно, что каждый свое. Вот какие-то простые вещи, я, например, тоже, как вы понимаете, совсем не музыкант, а там какие-то 3, 4, там, 5 каких-то мелодий могу сыграть и все. Вот, то есть мы не можем ожидать от каждого, что он станет каким-то виртуозом каком-то. Вот, но я не способен к чему-то одному, я способен к чему-то другому. То есть какие-то способности у каждого человека, понимаете? Какие-то способности есть у каждого человека. Вот, по меньшей мере, если я совсем ничего не могу создавать, вот, но я могу стать тогда просто идеальным слугой. Служение, вот и все. Не можешь в творческом плане проявить себя. Прояви себя в плане помощника. Слуга, даса, вот и все.
А вот если вопрос по-другому поставить, вот если там, допустим, в духовном мире душа вспомнит, то что раньше у меня туда
хотел. То что?
Ну, допустим, мы сейчас не умеем, а душа в чистом состоянии, ну там что-то умеет вспоминать свои.
Ну, понимаете, не все из искусств духовной реальности вы можете проявить здесь. Васту ситхи, о которых вы говорите, то есть это совершенство уже в чистом духовном теле, это такой очень высокий уровень, и там есть такие искусства в духовном мире, такие как бы, особенности действия, которые здесь-то и невозможно их применить. Вот поэтому сейчас речь не об этом идет. В данном случае дакша, искусный или практичный, или специалист, состоит в том, чтобы использовать то, что здесь практично, понимаете? Здесь.
Еще. Ажан Кумар, а еще можно ли сказать, что сострадание оно основано еще и на смирении? То есть есть истинное сострадание, потому что ну, как бы, есть такое сострадание, там, например, какие-то государства воюют, да, и вот из-за страданий там помогает оружием, да, убивать, да, это вот такое вот есть сострадание.
Это сострадание в невежестве, когда оружием помогает.
Что все-таки сострадание должно быть основано на еще и на смирении, да?
Ну, все эти качества, в строгом смысле слова, они связаны друг с другом. Знаете, мы их анализируем отдельно, просто удобства ради. Вот, но в действительности, когда человек очищается, здесь все проявляется одновременно. Смотрите, когда солнце встает, то цвета, разные цвета возвращаются к реальности. Дерево было зеленое, ночью оно черное, не поймешь, что оно зеленое. Да? Вот солнце встает, дерево становится зеленым, крыша какая-то коричневая, цветы желтые, голубые, всякие разные, красные. То есть, когда всходит солнце, сразу же куча факторов появляется одновременно. Точно так же, когда человек становится преданным, то вот эти качества, они как бы в букете начинают проявляться одновременно, все. Вот, поэтому все эти качества и сострадание, и смирение, они, конечно, связаны между собой. Вот, но основой сострадания является ну, самоопределение, что когда человек не может видеть спокойно, как другие страдают, в этом смысл сострадания. Сострадание. Кто-то страдает, а я сострадаю. Вот это основа сострадания. Вот. Смирение – это то, что уже, скажем, обогащает, помогает, поддерживает и так далее. Вот. То есть они все между собой взаимосвязаны, эти качества.
В этом случае, когда Прабхупада в самолете летел, и Чарли Чаплина показывали, преданный, ну, голову сразу в сторону Майя, а Прабхупада смотрел и смеялся от души там. Потом говорит, что он видел откровение Майя. То есть это он видел все, то, что говорили, сидит с Кришной все время. Вот есть такое наставление, что мы должны как меньше общаться с непреданными, там, что лучше там, с тигром целоваться, легче, чем общаться. И вот жизнь наша реально как бы происходит. То есть я замечал раньше, как бы, ну, то, что не общаться с непреданными, это как бы благоприятно. Допустим, на моей работе мне приходилось часто общаться с человеком, вот мы вдвоем 15 суток работали. И он пытался как меня, ожидать какого-то, ну, чтобы тоже было общение, ну, мне хочется. Я говорил, мне некогда, у меня там утренние службы, вечерние службы, потом все, то есть мне не мешает. И с некоторое время, то есть, как бы, Господь был очень удовлетворен, когда вот купил. А когда стал, как бы, уделять внимание, то и все это. То есть, как бы, вот, я чувствую, как бы, наставление, то, что не общаться с непреданным, для нас оно, ну, имеет какой-то смысл. Но, по-моему, все-таки, как бы, главнее, что потом Господь начинает от нас, как бы, требовать то, что, живя в этом мире, мы научились просто все видеть в связи с Господом.
Общаться означает принимать чьи-то ценности. То есть, когда нам говорится, не общайтесь с материалистами, отбросьте эту Джана Сангу, общение с материалистами, обозначает не принимайте их ценности. Это не обозначает, что не говорите с ними, вообще там никак не взаимодействуйте. Это невозможно, мы живем в этом мире. Мы сами вчера были такими же, понимаете? Вот если преданные с нами не общались, вот как. То есть, они общались с нами в том смысле, что они передали нам высшие ценности, мы это приняли и сами стали преданными. То есть, общаться, если я просто с кем-то разговариваю, и он в процессе разговора перенимает мои ценности, он со мной общается, а не я с ним. То есть, он перенимает мои ценности. А я не принимаю его ценности, я ему передаю высшие ценности, если он хочет. Поэтому общение это обозначает принятие вкусов, принятие ценностей этого человека. Вот. То есть мы, естественно, должны взаимодействовать с людьми, но при этом как вот пациент общается с больным. То есть больной выиграет общение с врачом, а врач должен не заразиться. Он должен вылечить его, но не заразиться. Вот такое у них общение. Вот. Точно в таком же ключе должно быть общение преданных с другими людьми. Они должны им помогать, но не принимать их ценностей. Вот это будет как бы правильное общение. А если мы полностью принимаем их ценности, тогда это будет оскверняющее общение, и оно неблагоприятное. Его необходимо оставить. В этом смысле.
Получается, что вот эти материальные отношения, они очень сильны. Вот в их ценности людей. Они могут развить. Но в духовном отношении человек только что пришедший в сознание Кришны, он еще слаб. Uh-huh. И, как говорится, на словах это просто, но если человек соприкасается, так или иначе, если у человека эмоции материальные, он будет заражать. То есть если человек духовно силен, допустим, тогда он может. Но если у него как бы этого еще нет, а для этого нужно ну, не один день, не год, там, не два, чтобы человек общается там. А сразу там, говорится, там не принимался. Ну, вот автоматически нужно какое-то, наверное, или время, или духовный силен, тогда он сможет.
А там, же не сказано, что это все необходимо бросить вообще в одночасье. Понимаете? Мы прекрасно знаем хорошее сравнение, что если человека с дна долины поместить на вершину горы, он задохнется. Давление, перепад слишком большой. Если он с дна долины постепенно поднимается, будет происходить определенная адаптация, выравниваться внутреннее внешнее давление, он нормально достигнет всего этого. Вот, то есть невозможно человека сразу заставить прекратить, поменять образ жизни, это просто нереально. Поэтому асатсанга тяга и вайшнава ачара, то есть поведение вайшнава это не общение с материальным, это серьезная штука. То есть это с течением времени происходит. Так все, процесс от шрадхи до приемы, от веры до любви, это же процесс, который занимает очень много времени. И настолько, насколько в человеке духовная реальность проявляется, настолько он оставляет материальность. Потому что мы же не можем жить без сил, мы же в вакууме не можем находиться. Понимаете? Здесь это Прабхупада часто привел пример, как мы ходим. Он говорит, что сначала мы по ступенькам, сначала мы утверждаемся на одной более высокой ступени, лишь потом мы отрываем ногу от предыдущей ступени, не раньше. То есть сначала мы должны утвердиться в одном, тогда мы отрываем ногу. Вот. А если мы не утвердились в чем-то одном, как же мы же не можем в воздухе висеть. То есть так или иначе джива должна где-то найти убежище, либо в материальной, либо в духовной природе. Поэтому этот транзит, он описан, вот, ведический пример, как гусеница переползает с одного листка на другой. Сначала она цепляется лапками за новый листок, укрепилась там, только так потом она оставляет свой предыдущий листок. Вот так, транзит постепенно. А сразу, одним прыжком, ну редко такие бывают успешные прыгуны. Часто, так сказать, бывают неудачные.
Еще, ощущение мог хотел добавить. Вот, я на Махараджу вопрос задавали, вот, допустим, вот, иногда преданно цитируют какие-то книги, там, ну, кармические. Говорит, вот они там не заражаются этим, почему они читают? Он говорит, если преданно, допустим, уже, ну, сколько-то лет много пробыл, утвердился в книгах Прабхупады, утвердился в гуне благости, то эти книги как бы он уже видит в связи с Господом, и он, ну, как-то, или урок какой-то. То есть он уже не заражается вот этим. То есть вот этот опыт, который уже позволяет ему как бы жить в материальном мире и видеть все с Кришной, как бы влиять на... То есть сила его выше, чем людей, которые
страстны. Да, специалист, эксперт, он может себе много чего позволить. А новичок нет. Вот новичок, ему там по нотам рекомендуется все делать. А специалист, он может, не глядя разные вещи, он что угодно может использовать. Вот нестандартные всякие разные вещи. Вот поэтому то, что для одного лекарство, то для другого яд, все согласно уровню человека. И настоящий специалист, он может видеть, он увидит Кришну где угодно, понимаете. Хоть на передовице коммунистической газеты он там увидит. Ну а что? Вот. В свое время, я говорю, у меня было, так сказать, такое откровение, когда я из ленинского определения материи как раз вывел то, что я не тело. Ну, вот это. Как он там говорит, что... Материя – это объективная реальность, данная нам в чувствах и ощущениях, не зависящая от них. Все. Это как раз определение, из которого следует, что я не тело, что я не материя. Материя – это объективная реальность, данная нам, значит, мы не материя, раз она нам дана. Данная в пассивном залоге кем-то активно дана. Материя дана нам Богом. Мы не материя. Она дана нам в чувствах и ощущениях. То есть мы ощущаем. То есть я не есть материя, я просто ощущаю эту материю. Если глубже это определение, ленинское определение материи рассмотреть, то как раз оно станет основой разрушения материализма. Все, понимаете? Вот, поэтому есть разный взгляд на одни и те же вещи. Мы знаем, что Шишупал оскорблял Кришну, а Кришна улыбался. Чего он улыбался? Потому что он смотрел на оскорбление Шишупала с духовной позиции. Шишупал говорил, ты вообще непонятно какого роду племени, какой варне принадлежишь. А Кришна улыбался, потому что это были комплименты. Кришна действительно никакой варне не принадлежит, никакому ни роду племени и так далее. А тот говорил, ты родился как вайша, потом там стал кшатрием, потом то, все. Ты там то, в общем, как бы оскорблял его. А Кришна улыбался, он видел все в позитивном свете. Действительно, Кришна, у него нет никаких обязанностей, никакой дхармы в этом мире. Он говорит, нет никаких вообще обязанностей, нет никакой варны, ничего. То есть он по-другому все эти вещи говорил, молодец, Шишупал, да. Улыбался. А все говорили, какой ужас, что говорит Шишупал, негодяй, он оскорбляет Кришну. А Кришна по-другому все это воспринимал. Вот поэтому, если у человека есть видение духовное, то он... Любую вещь может увидеть необычно совершенно. В этом как раз и есть поэтизм. В обыденном увидеть необычно благодаря Кришне.
Вот, почему, допустим, мы очень органично себя чувствуем в материальной деятельности. Я имею в виду, в общем-то, если заметить материально, да, это как бы так естественно. Допустим, какая-то духовная практика, я вот как-то отслеживала, это все как-то проходит на уровне какого-то долга, да, что-то как бы думаешь, что надо сделать, даже где-то привыкаешь, даже где-то нравится, но все равно такой органичности как бы нет, да, когда занимаешься какими-то материальными делами и духовной практикой. И вот, допустим, когда размышляла, вот Ачарья, Санатана Госвами, Рупа Госвами, да, вот они вроде бы тоже, да, материальные тела как бы должны быть органично быть материальными, тем не менее, стержень этого преданного служения любви, у них всегда на первом месте. И причем никогда нет такого момента, да, чтобы они когда-то забыли или не думали, или к этому не стремились. Вот, а разница все-таки в положениях, что они другие отличные от нашего существа. Или мы могли бы вот достичь все-таки такого, ну, такого же стремления, как бы поменять сознание.
Ну, в этом и есть цель наша, чтобы преданное служение стало для нас таким же естественным, как материальное. Не случайно же Рупа Госвами такой сугубо мирской пример приводит. Он говорит, что нас должно влечь к Кришне, тянуть к Кришне точно так же, он говорит, как там юношу тянет к девушке. То есть он простой такой пример приводит. То есть мы естественно привлекаемся противоположным полом. Естественно. Он говорит, вот так же естественно должно тянуть к Кришне. Почему он такой пример приводит? Именно для того, чтобы показать, что духовная природа очищенная, она естественно тянется к Кришне, потому что джива чистится Кришне. Вот, но это происходит только тогда, когда набирается определенная, ну, если так, материальным языком, что ли, критическая масса, когда мы больше, наверное, чем на 50% уже стали преданными, чем материалистами. Если, скажем, была бы какая-нибудь единица измерения преданности, вот, каждый мог бы, наверное, измерить, насколько он там процентов предан материи, насколько он предан Кришне. Вот, то есть, моему такому разумению, что когда человек переходит как бы уже во вторую половину духовной жизни, после анартха-неврити, это происходит после анартха-неврити, после уровня очищения сердца, тогда для него духовная деятельность становится более естественной. То есть, мы знаем вот этот процесс: шрадха, вера, садху-санга, общение с великими душами, утвердившимися в вечности, преданное служение, баджана-крия, через баджану-крия анартха-неврити, очищение сердца, потом наступает ништха, твердость, ручи, вкус, асакти, все. То есть, до уровня анартха-неврити, пока сердце, это как бы середина процесса анартха-неврити, до этого уровня, пока сердце недостаточно чисто, до этого материальная деятельность, как говорите, более органична и естественна, а духовная, кажется, какая-то она искусственная, немножко непривычная, непонятная. Вот. А после уровня анартха-неврити, скажем, когда человек находится уже на уровне ништхи, он продолжает ощущаться, но тем не менее, вот, тогда духовная деятельность становится для него более естественной. То есть это вопрос, сколько мы прошли по расстоянию. Все, если вопросов нет, всем спасибо. Еще раз, пожалуйста, посмотрите на все расписания приезда проповедников. Кому нужно туласи, заходите, берите. Если кто-то что-то хочет пожертвовать на приезд и на Радхаятру, также, пожалуйста, можете передать это через кафе или через храм, или мне лично. Все. Шила Прабхупада ки джай.